вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Алена Бадюк. Сегодня в выпуске.
ЮНЕСКО на год продлила мониторинг ситуации в Крыму.
Сергей Аксенов назначил членов конкурсных комиссий по выборам глав российских администраций на полуострове.
И в Киеве к 12 годам лишения свободы заочно приговорили судью Севастопольского суда.
Напомним, что на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. У вас есть возможность смотреть трансляции наших прямых эфиров на YouTube-канале «Крым Реалии» и Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментировать тему нашего эфира.
Также вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И, как всегда, начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Политика Турции по Крыму не изменилась. Об этом на своей странице в Твиттере написал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, комментируя приезд в эту страну на прошлой неделе депутатов Госдумы России из аннексированного Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. В сообщении посла говорится, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс.
Ранее в связи с этим Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции. Для дачи объяснений был вызван также посол Турции в Украине. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире громадского телевидения сообщила о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руку Наталье Поклонской, потому что официально Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где и состоялась эта встреча.
Посол чітко зазначив, що йдеться про випадковий характер заходу. Це не цілеспрямована акція. І він підтвердив позицію турецької сторони, яка залишається незмінною. Так само, до речі, говорили і наші партнери в МЗС Туреччини в Анкарі, що Туреччина продовжує незмінно підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності та державного суверенітету. Незмінною є позиція турецької сторони в тому, що стосується захисту нашої кримсько-татарської спільноти і невизнання спроби анексії Криму. Насправді, то йдеться про протокольний захід, в рамках якого, як передбачає протокол, глава держави привітав всіх учасників і в церемонії рукопотискання взяли участь так і ці двоє депутатів фактично.
Екатерина Зеленко также подчеркнула, что этот случай еще раз продемонстрировал, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые по этой теме рассказали о якобы отдельной встрече депутатов с Эрдоганом.
МЗС Туреччини ніяким чином не долучалося до узгодження списків учасників, тому не можна говорити про те, що це цілеспрямована або запланована акція. Саме тому ми повинні чітко розуміти, що наша взаємодія носить дійсно стратегічний характер. І це знайшло своє відображення в цілісності заходів. Нас непокоїть той факт, що представники, так звано депутати Криму, взяли участь у цьому форумі. І, звичайно, ми про це говорили. Насправді, нота, яку ми направили, вона носила чіткий принциповий конструктивний характер. І про це так само йшлося. Це була дійсно відверта розмова.
Напомним, что Наталья Поклонская реакцию украинской стороны на ее визит в Турцию назвала неадекватной и смешной. Представители Кремля не комментировали эту ситуацию. Анкара на официальном уровне ранее отказывалась иметь дело с депутатами, избранными в Крыму, и Турция, как и подавляющее большинство стран мира, не признает аннексию Крыма.
Крым в центре внимания.
ЮНЕСКО на год продлила мониторинг ситуации в Крыму. Такое решение было принято сегодня на сессии исполнительного совета организации. Об этом в Твиттере сообщил постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур. По его словам, за продление мониторинга проголосовали 17 стран.
Напомним, что ранее ЮНЕСКО обнародовало новый доклад генерального директора организации по ситуации в аннексированном России Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ. В нем было зафиксировано заплановано дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО.
После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
В список всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник Херсонес-Таврический. Также кандидатами на внесение в этот список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория и объекты Мангуб-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.
Прямой эфир.
Украинский омбудсмен призвал мир усилить давление на Россию для освобождения украинских осужденных граждан Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Об этом Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, комментируя вчерашнее решение Верховного суда соседней России об утверждении приговора фигурантам так называемого дела украинских диверсантов. Она назвала заседание судилищами и призвала мировое сообщество продолжить давление на власть России для спасения удерживаемых в России граждан Украины.
Людмила Денисова также обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с требованием принять срочные меры по проведению медицинского обследования и оказанию помощи Владимиру Дудке.
Напомним, что Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были приговорены в Крыму к 14 годам лишения свободы за якобы подготовку диверсии на полуострове. Также суд назначил каждому из них штраф Дудке в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову в размере 300 тысяч рублей. Свои вины ни Дудка, ни Бессарабов не признают. Они намерены обжаловать в кассационном порядке решение Российского апелляционного суда, который оставил приговор в силе.
Крым в центре внимания.
За время аннексии в Крым переселили 140 тысяч россиян. Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич сказал в студии телеканала UATV. По его словам, Россия пытается изменить демографическую карту аннексированного Крыма, переселяя на полуостров своих граждан.
Это то, что называется практика государства-оккупанта, когда оно замещает население оккупированной территории своим населением для того, чтобы изменить демографическую карту этой территории. То есть Российская Федерация, по данным в докладе обозначены цифры больше 140 тысяч граждан Российской Федерации, которые переехали. И, безусловно, это серьезное нарушение. Более того, кроме того, что это, собственно, нарушение Женевской конвенции, это еще и, по сути, военное преступление.
Также представитель президента Украины в Автономной Республике Крым отметил важность фиксации подобных нарушений со стороны России в докладах Организации Объединенных Наций.
ООН, она четко обозначает нарушение государства-оккупанта, и как бы это все очень важно, потому что когда мы говорим, например, о тех же будущих процессах, мы надеемся, в Международном уголовном суде по преследованию определенных оккупантов, безусловно, материалы, которые издаются в рамках ООН, им будет предоставлено самое большое значение.
Реакции российской стороны на такие высказывания представителя президента Украины в Автономной Республике Крым пока нет. Напомним, что ранее национальный лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что российские власти переселили в Крым почти миллион человек. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует изменение демографической ситуации на аннексированном полуострове как военное преступление.
Новости.
В Киеве к 12 годам лишения свободы заочно приговорили судью Севастопольского суда. Ее признали виновной в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Имя судьи не разглашается.
По данным следствия, гражданка Украины, будучи судьей Севастопольского суда, умышленно с марта по декабрь 2014 года, цитирую, обеспечила установление и укрепление российской власти на территории Крыма путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.
Также по информации украинского ведомства 19 декабря 2014 года указом президента России указанное лицо было назначено судьей 21-го арбитражного апелляционного суда Крыма. Кроме того, по сообщению украинской прокуратуры, находясь в составе, цитирую, незаконно созданного Севастопольского апелляционного суда, указанное лицо принимало так называемое судебное решение о признании имущества Министерства обороны Украины собственностью органов военного управления России.
Публичных комментариев осужденные либо представители ее защиты по поводу приговора суда нет. Ранее сообщалось, что действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность крымских госслужащих к совершению государственной измены, но при этом не каждый, кто находится на аннексированной территории, будет подвергаться уголовному преследованию.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов назначил членов конкурсных комиссий по выборам глав российских администраций на полуострове. Соответствующие распоряжения по 12 районам сегодня опубликованы на сайте подконтрольного России Крымского совета министров. В состав комиссии вошли исполняющие обязанности вице-премьеры правительства аннексированного Крыма.
Напомним, что в сентябре Сергей Аксенов сообщил, что новые главы подконтрольных Кремлю администрации в Крыму будут проходить через конкурс. По его словам, эти конкурсы должны быть публичными, что даст кандидатам возможность защитить свои программы и предоставить планы развития местным жителям, заверил Сергей Аксенов.
Прямой эфир.
Чиновники Крыма планируют потратить на придомовые территории более чем 2 миллиарда 600 миллионов российских рублей. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Фейсбуке, что предварительно согласовал такой объем финансирования с правительством соседней России. По его словам, планы касаются только тех объектов, по которым уже существует проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы.
Кроме того, по словам Сергея Аксенова, правительство России готово выделить 700 миллионов рублей на изготовление проектно-сметной документации, чтобы уже в 2021 и 2022 годах приступить к ремонту и благоустройству территорий, ремонту фасадов и другим подобным работам, написал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Новости.
Подконтрольное России правительство Севастополя передало на утверждение депутатов проект трехлетнего бюджета. Сообщается, что подконтрольный Кремлю заместитель губернатора города Алексей Парикин передал коробки с тысячами листов законопроекта главе севастопольского парламента Владимиру Немцеву.
По словам Немцева, чиновникам предстоит совместная большая работа по доработке этого документа, и он уверен, что бюджет будет принят в срок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного России парламента Севастополя.
По информации российского правительства аннексированного Севастополя, прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в следующем году составит более 57 миллиардов российских рублей, а общий объем расходов – 61 миллиард рублей. На финансовое обеспечение социального блока планируют направить более 30 миллиардов, а на ремонт дорог – 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Ранее подконтрольные России чиновники Севастополя уже сообщали, что расходы бюджета в 2020 году превысили доходы.
Крым в центре внимания.
Чиновники Симферополя объявили о начале отопительного сезона в городе. С 15 октября началась подача тепла в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социально-культурного назначения города. Соответствующее постановление подписала первый заместитель главы подконтрольной России администрации Симферополя Татьяна Свириденко. Об этом сообщают в пресс-службе этого ведомства.
Чиновники Симферополя утверждают, что все муниципальные школы и детские сады, а также больницы, поликлиники и учреждения культуры – полностью подготовлены к отопительному сезону. Это цитата сообщения администрации. По данным подконтрольной России администрация Симферополя, акты и паспорта готовности имеют все 48 школ, 55 детских садов, 38 учреждений здравоохранения, а также 16 учреждений культуры.
Ранее также сообщалось, что местные администрации Джанкоя, Судака и Бахчисарайского района также приняли решение о старте отопительного сезона. А 15 октября, напомним, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов распорядился включить отопление в социально значимых учреждениях на полуострове.
Прямой эфир.
В Крыму на контрактную службу в российскую армию привлекают повышением зарплаты. С 1 сентября этого года в аннексированном Крыму увеличили денежное довольствие военнослужащим-контрактникам, которые замещают первичные воинские должности рядового состава. В том числе увеличены должностные оклады с 1 по 4 тарифные разряды. Первый разряд подняли на 4100 рублей, четвертый на 1780 российских рублей. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя со ссылкой на военного контракта. комиссара города Казбека Махматханова.
Кроме того, по словам военного комиссара, с 1 октября будет повышен размер компенсационных выплат военнослужащим контрактной службы рядового и сержантского состава за наем жилых помещений до уровня фактических затрат на эти цели, говорится в сообщении.
Напомним, что Украина требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей аннексированного полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии. Ранее Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против тех крымчан, которые не хотят служить в ее армии.
И вот такими.
Крым в центре внимания.
И вот такими были главные новости сегодняшнего дня. На этом мы переходим к следующей рубрике нашей программы «Крымский вечер». Елена Римовская остается в этой студии. Какую ты сегодня тему подготовила?
Поговорим о том, что в Севастополе хотят временно запретить строить многоэтажные, многоквартирные дома. Объясняют это, в частности, необходимостью принять генеральный план города и жалобами местных жителей на вот хаотичную точечную застройку. По крайней мере, такие доводы приводят в российском правительстве Севастополя. Я напомню, что проект российского генплана для Севастополя начали разрабатывать вот буквально после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году, но до сих пор его так и не приняли. Почему в Севастополе останавливают строительство жилых домов, как это может повлиять на рынок недвижимости, и почему Севастополь до сих пор не принял этот новый генеральный план, об этом поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете оставлять под трансляциями свои вопросы или комментарии. Мы за всем этим следим. Если у вас будут вопросы к нашим экспертам, мы обязательно их озвучим. Или же вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044-490-2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, в Севастополе застройщикам не будут выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов до тех пор, пока не будет принят генеральный план города. Такое поручение российскому правительству города дал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Развожаев рассказал, что поводом к заявлению послужили многочисленные жалобы жителей Гагаринского района Севастополя, потому что буквально за несколько дней до заседания правительства он встречался с жителями Гагаринского района. И вот они якобы пожаловались на точечную застройку и в самом районе, и в принципе по городу, и в частности на берегу моря. Кроме того, большой проблемой становится возросшая нагрузка на электросети и сети канализации. Давайте послушаем Михаила Развожаева.
Пока мы разбираемся с генеральным планом, чтобы, соответственно, никакие разрешения на строительство многоквартирных домов не выдавались в данный момент времени, пока генплан не будет утвержден. Если нужно каким-то образом документально это оформить, значит, надо оформить документально. Мы провели соответствующие встречи, исчерпывающие указания Александра Павловича Моложавенко было дано.
Александр Моложавенко – это исполняющий обязанности директора департамента архитектуры Севастополя. В комментарии, местному изданию «Форпост» Моложавенко сообщил, что всего в Севастополе на сегодняшний день чуть более 10 участков, отведенных под строительство многоквартирного жилья. Я напомню, что работу над новым генеральным планом города начали вот в 2014 году, по крайней мере, какие-то разработки уже в 2014 году начались, но он до сих пор не принят. Весной этого года суд в Севастополе начал рассматривать иск российской прокуратуры города к правительству Севастополя. Позиция прокуратуры, что якобы чиновники правительства сознательно затягивают принятие, разработку и принятие генерального плана города. Правительстве эти заявления, такие претензии в свой адрес отрицают. В июне в правительстве анонсировали, что генплан должны разработать до конца этого года. Стоит отметить, что у Севастополя есть действующий генплан. Он был принят в 2005 году и рассчитан он до 2020 года, то есть вот до следующего года. К нам по телефону присоединяется журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как восприняли в городе решение о приостановке строительства нового жилья? И действительно ли нынешние темпы строительства и качество этого строительства вызывает у севастопольцев возмущение, так как об этом сказал Михаил Развожаев?
Ну, пока реакции какой-то особо нету, потому что мне кажется, что нужно дождаться последствий этого решения, а неминуемым последствиям будет рост цен на квадратные метры, потому что мы уже это проходили в 2014 году, когда тогдашний глава города, адмирал Меняева, это был тоже период его романтических отношений с Алексеем Михайловичем Чалым, когда они чуть ли не целовались за СОС, он тоже по просьбе Алексея Михайловича запретил выдачу документов разрешительных на строительство. Сегодня новый глава города, который с лета этого года занимает обязанность, он также вот этот цветочно-букетный период с Алексеем Михайловичем сейчас переживает. И неудивительно, что, опять же, судя по всему, по его просьбе было продавлено такое решение. В 2014 году это вызвало резкое сокращение в течение следующего года, 2014-2015 годов, сокращение ввода в эксплуатацию жилых метров. И, как следствие, поскольку в Севастополе высокий достаточно спрос, он стимулируется в значительной части приезжими в город, соответственно, очень значительный был в пределах, по-моему, 20% в долларовом эквиваленте, не в рублевом, а в долларовом, скачок цен на недвижимость. Поэтому, скажем так, для тех людей, которые хотели, вот копили деньги, да, может быть, приезжих, может быть, севастопольцев, а для тех, кто копил деньги, чтобы в течение конца 2019-2020 года купить недвижимость, это будет, несомненно, очень сильным ударом, поскольку рост цен на квадратные метры вызовет тому, что они просто будут не в состоянии выложить соответствующую сумму, им придется копить еще изыски, какие-то дополнительные средства. Конечно, людям, которые не хотели покупать недвижимость в Севастополе, у нас есть прослойка людей, которые просто не хотят, чтобы в Севастополе вообще было какое-либо строительство, чтобы город вот сохранял те свои масштабы и те свои объекты жилые, те свои площади, которые были 30-40-50 лет назад. Для этих людей такое решение, конечно же, понравится и будет доставлять плохо скрываемое ими удовольствие.
У меня еще к вам вопрос вот по поводу всей этой, позволю себе употребить такое слово, эпопеи вокруг принятия генерального плана в городе. В чем проблема с его принятием? Уже несколько лет обсуждается. Еще предыдущее правительство во главе с Дмитрием Овсянниковым, ну, как бы общественность очень активно критиковала из-за генплана, из-за того, что этот проект не якобы не предоставлен на обсуждение общественности. И на какой стадии сейчас вот это судебное разбирательство между прокуратурой и правительством?
Проблема с генпланом заключается в том, что на протяжении многих десятилетий каждый последующий генплан, он соблюдал некую преемственность от предыдущего генплана. То есть, если мы вспомним генплан 2005 года, который принимался в 2005 году, он создавался на базе предыдущих документов, которые разрабатывались в украинское, в советское время. А в 2015 году Алексей Михайлович Чалый решил полностью пересмотреть зоны застройки в Севастополе. То есть ему захотелось, по примеру одного из губернаторов города Глупого, фактически снести старый город и на его месте построить новый. Поэтому, когда в 2017 году появился проект генплана, за которым стоял Чалый и команда его соратников, многие люди выяснили, что меняются функциональные зоны в тех микрорайонах, в тех районах, где они живут. Допустим, где люди живут в частном секторе, появились зоны многоэтажной застройки. Соответственно, жители очень сильно обеспокоились и, в принципе, беспокоятся по сей день, потому что еще этот вопрос окончательно не решен, что их дома просто будут сносить и вместо них строятся высотки, а что-то они получат, не получат, это неизвестно, потому что, опять же, люди разные, кто-то, может быть, бы и рад получить получить квартиру в новом многоэтажном доме вместо частного дома, а кто-то, наоборот, хочет жить в частном доме, а не в квартире. Поэтому и таких людей, я думаю, тоже сотни, а может быть, тысячи. Поэтому это была одна из причин протестов против генплана, тем, что меняется полностью функционал зон застроек, соответственно, люди не уверены в своем будущем. Идеологом этого я, как говорил, был Алексей Михайлович Чалый. Для Дмитрия Овсянникова тогда были губернаторские выборы в Севастополе. Это оказалось очень неприятным сюрпризом, особенно когда он увидел, сколько людей выходит на акции протеста, сколько людей не согласны с генпланом. Я думаю, что он был шокирован, что ему просто подложили такую свинью, и поскольку был предвыборный год, он попробовал эту свинью запрятать куда-то в долгий ящик, и причем, видимо, у него и все последующие годы разговоры о генплане вызывали идиосинкразию, он сразу же начинал нервничать, вспоминая, что было в 17-м году, когда проходили многотысячные митинги, поэтому стратегия Дмитрия Овсянникова заключалась в том, чтобы, в принципе, забыть об этом вопросе, сделать вид, что ничего нету, потому что он понимал, что слишком много сил в городе, это и Чалы, это и застройщики, это горожане, каждый из этих сил хочет что-то своего добиться, и принятие генплана, оно может вызвать конфликты. Тем более, что в прошлом году российский президент Владимир Путин вынес инициативу отказаться от генпланов в крупных городах, поэтому у меня такое чувство, что Дмитрий Овсянников, он действовал согласно старой поговорке Хаджи Насреддина, что надо немножко подождать, а за это время либо падишах умрет, либо ишак сдохнет. То есть надо продинамить вопрос принятия генерального плана, а за это время либо сам Овсянников уйдет, как он предполагал, на какое-то повышение, правда, повышение он пока вроде бы не дождался, а просто ушел, либо просто отменят вообще генпланы. Поэтому мне так кажется, что он и не стремился к его принятию, но в начале этого года в судах появились иски от прокуратуры о том, что городу необходим генплан, и суды двух инстанций эти иски удовлетворили в сентябре. Было принято окончательное решение о том, что в течение 100 дней Севастополе правительству необходимо представить законодательному собранию для утверждения генплан. Поэтому у нынешнего в Рио губернатора города Развожаева нету такой стратегии для маневра, которая была у его предшественника Дмитрия Овсянникова.
Андрей, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что вот еще какая интересная новость появилась в Севастополе. В конце сентября правительство там своим постановлением создало государственное строительное предприятие «Севастополь-стройпроект». В его задачи будет входить не только участие в федеральной целевой программе, по которой у российского правительства к российскому правительству Севастополя есть вопросы, но и проектирование и строительство жилых домов. По словам Михаила Развожаева, создание такой организации согласовано с президентом России Владимиром Путиным. С помощью нового государственного унитарного предприятия, по мнению Развожаева, жилищные условия для севастопольцев улучшатся. Севастопольстройпроект создали на базе агентства по ипотечному и жилищному кредитованию Севастополя. Давайте послушаем Михаила Развожаева.
Нам необходима, собственно, строительная организация государственная, которая будет в том числе в будущем реализовывать те поручения, которые нам будут даны, и в том числе и участвовать в реализации федеральной целевой программы с учетом того качества подрядчиков, которые мы имеем сегодня, и с темпами реализации объектов ФЦП. Чтобы не плодить никакие сущности, вот действующее агентство жилищного кредитования, которое, собственно, выполняет сейчас в полуспящем состоянии, но эти функции все равно у него сохранятся, будем там более предметными заниматься, но основная деятельность у него будет другая. Это проектирование и строительство объектов в городе Севастополь.
А с нами на прямой телефонной связи журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, у меня к вам последний короткий вопрос. Вот связаны ли для вас, по крайней мере, как для человека, который в курсе всей этой истории, эти два события? Запрет на жилищное строительство, да, временный, якобы до принятия генплана, и создание вот такой структуры государственной, которая по факту будет отвечать в городе за все стройки, в том числе якобы и за строительство жилья.
Ну, в вполне возможно, что здесь есть связь, да, действительно. Хотя речь, конечно, идет не о тех стройках, а о тех стройках, которые будут вестись по госпрограммам. Это программы, связанные с выделением средств под кредитование, в первую очередь, военнослужащих, силовиков, чиновников и других категорий граждан, которые приезжают в Севастополь на государственную либо военную службу. И в этом отношении, конечно, можно прогнозировать, что севастопольские застройщики, которые брали подряды либо выделяли в строящихся домах квартиры для этих категорий граждан, они тоже могут финансово в результате потерять, так же, как они потеряют вот сейчас средства от запрета на строительство домов.
Спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Андрей Васильев. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем заявление российских властей Севастополя относительно того, что временно в городе будет действовать запрет на строительство жилых домов. Якобы причина в жалобах местных жителей на точечную хаотичную застройку и отсутствие у города генплана, да, то есть плана развития города на ближайшие 5 лет. В нашем разговоре с Андреем Васильевым прозвучали замечания, определенные в адрес Алексея Чалова и российского правительства города. Если представители как-то захотят это прокомментировать, то, конечно, у них такая возможность будет. О том, что такое генеральный план города и для чего он нужен, рассказал не так давно в студии севастопольского издания «Форпост» местный архитектор Георгий Григорьянс, который принимал участие в разработке генплана 2005 года.
Задача генерального плана – это не посадка какого-то дома в хорошем, красивом, дорогом месте с видом на море. Это все не то. Задача генерального плана – это зонирование правильное с учетом истории, существующего состояния и перспективы на 20 лет вперед. Вот прежний генплан, все нормы, что Украины, что России, градостроительные, они одни и те же. С 89 года по существу не менялись. Есть несколько терминов в генплане 2005 года, которые нужно было убрать. Нужно было откорректировать этот генплан за 2-3 месяца и жить до 25 года без народных восстаний, возмущений и прочее. Генплан разрабатывался в цифре впервые в стране. 3 месяца проходило общественное обсуждение. Все вопросы были сняты. Вот почему не было народных возмущений. Мы относились к городу как к реконструкции, не как новое строительство. Вот москвичи, в чем прокол москвичей?
Это был комментарий севастопольского архитектора Георгия Григорьянца. Мы перед эфиром пообщались с Григорием Донцом, общественным активистом из Севастополя, экспертом в области охраны объектов культурного наследия. Попросили его выразить свое мнение относительно решения нынешних властей в Севастополе запретить временно строительство многоквартирных жилых домов.
Это не впервые в новейшей истории Севастополя такое решение. В свое время губернатор города Севастополя Сергей Иванович Меняйло уже принимал временно такое решение. В отношении принятого решения господином Разложаевым я его полностью одобряю. И объяснение здесь очень простое. В связи с тем, что у нас наложились документы на строительство, украинские и российские, мягко я скажу, есть недопонимание целевом назначении участков земли, выделенных под многоквартирную многоэтажную застройку. Все строительство жилых домов, которые осуществляют частные строительные компании в Севастополе, это бизнес. И не более того, никакой социальной нагрузки, социальной направленности, социальной значимости это жилье не имеет. Потому что на сегодняшний день средняя месячная заработная плата жителя Севастополя 29 с небольшим тысяч рублей. Стоимость однокомнатной квартиры, которая представляет из себя голые стены, начинается от 1,8 миллиона рублей. Несложно посчитать, сколько среднестатистическому севастопольцу надо копить лет денег, чтобы в течение какого времени он сможет приобрести эту квартиру. Поэтому я лично одобряю это принятое решение. Надо осмотреться, надо принять генеральный план, чтобы было ясно, где можно строить, где согласованно строить, а где будут общественные пространства, где будут объекты культурного наследия, и потом идти дальше. На потребности в квартирах жителей города Севастополя это абсолютно не отразится. Уже настроили столько пустых квартир, все дальше деваться нет.
Мы также спросили у Григория Донца, общественного активиста из Севастополя, вот почему, по его мнению, генплан в Севастополе до сих пор не был принят.
Я был в составе рабочей группы при правительстве, которая работала с проектом генерального плана, который господин Овсянников отменил. 9 месяцев нашего труда, выше 11 500 предложений, претензий жителей было учтено, а он взял одним махом, все отменил и отправил ее на какую-то переработку. Вы задали вопрос, почему не приняли. Этот вопрос надо задать господину Овсянникову. То обоснование, которое выдвинул Овсянников о том, что там кто-то лоббировал чьи-то интересы, и он конкретно указывал на депутатов группы Чалова, это ложь. Я работал все 9 месяцев в составе этой комиссии по доработке генплана. И я могу с полной ответственностью, отвечая за свои слова, сказать, наоборот, отдельные прогубернаторские депутаты и главу муниципальных образований продавливали, успешно причем продавливали, изменение целевого назначения земли сельскохозяйственных под малоэтажную застройку. Самое интересное, что депутаты прогубернаторские приходили на заседание рабочей комиссии по доработке генплана только тогда, когда надо было продавливать эти решения. В остальных случаях они не присутствовали.
Это был комментарий общественного активиста из Севастополя Григория Донца. Я подумала, что не все наши слушатели, особенно те слушатели, которые не из Севастополя, знают, кто такой Дмитрий Овсянников, которого мы уже несколько раз в нашем эфире упомянули. Это предыдущий российский губернатор Севастополя. Летом этого года он написал заявление об отставке. Сейчас городом руководит Михаил Развожаев в статусе исполняющего обязанности. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем решение севастопольских властей временно запретить строительство в городе многоквартирных жилых домов. И это решение мы обсудим с севастопольским юристом Александром Филоновым. Он присоединяется к нам по телефону. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
А у меня к вам вот какой вопрос возник. Если сейчас у Севастополя еще есть действующий генеральный план, да, он разработан до 2020 года, насколько законно вообще нынешнее решение ограничивать строительство, ссылаясь на то, что не принят новый генеральный план? Ведь старый еще действует.
Начнем с того, что мы не видели самого решения. Насколько я знаю, там были только заявления о том, что собирается что-то приостановить и что-то не выдавать.
Да, вы правы.
Однако, если оценивать действия губернатора в российском правовом поле, то есть с точки зрения законодательства, которое де-факто там действует, то здесь возникает очень много вопросов, потому что процедура выдачи разрешения на строительство, она регламентирована прежде всего нормами градостроительного кодекса Российской Федерации, который предусматривает, что правообладатель земельного участка, который желает произвести застройку, подает соответствующее заявление и прилагает к нему документы, перечень которых, значит, предусмотрен законом. При поступлении такого заявления орган власти рассматривает его, и при наличии всех необходимых заключений, согласований, он обязан выдать такое разрешение. Насколько мне известно, такого основания, как отсутствие действующего генерального плана, действующее законодательство не содержит как основание для отказа в выдаче такого разрешения. Поэтому насколько это будет законно, это все под очень большим вопросом.
Еще один вопрос вот относительно разницы в, я не знаю, даже законодательстве или нормативно-правовых каких-то актах по сфере строительства и градостроения, которые были до 2014 года в Севастополе и после 2014 года. Предыдущий наш спикер Григорий Донец, общественный активист, он сказал, что он считает, что решение по этому временному запрету, оно правильное, потому что накопилось много вопросов из-за разницы в законодательстве, в нормативно-правовых актах в этой сфере. Действительно ли настолько, ну, большая разница, и нужно что-то, ну, как бы принимать наново, и нельзя руководствоваться какими-то предыдущими решениями?
Ну, он рассуждает как общественник, я рассуждаю как адвокат. Дело все в том, что если у губернатора нет таких полномочий, то, соответственно, и принимать решение о запрете на выдачу таких разрешений, уж тем более на остановку действующего строительства, он не вправе. Опять же, эти действия, если таковые будут, они могут быть обжалованы в суде, и это, ну, на мой взгляд, имеет хорошую судебную перспективу, в том случае, если, конечно, правосудие, которое там есть, будет исполнять свои реальные функции.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был севастопольский юрист Александр Филонов. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем решение севастопольских властей, простите, временно запретить строительство жилых многоквартирных домов в Севастополе. Исполняющий обязанности российского губернатора города Михаил Развожаев объяснил такое решение жалобами местных жителей на вот массовую хаотичную застройку города. Кроме того, по мнению Развожаева, запрет должен действовать до принятия нового генерального плана города. Вот, по мнению Александра Филонова, севастопольского юриста, он даже не по мнению, он обратил внимание на то, что это решение пока еще не обнародовано, поэтому непонятно, на какие такие формальные причины будет ссылаться Михаил Развожаев в своем решении. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, что нынешние севастопольские власти обещают, что генеральный план Севастополя, а он должен быть разработан на период с 2020 по 2025 год, могут разработать уже до конца этого года. По крайней мере, такие обещания звучали ранее. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что, как мы рассказали вам уже в начале нашей программы, по севастопольскому генеральному плану развернулась такая целая эпопея. Сейчас даже есть судебная тяжба. Прокуратура города обратилась с иском к правительству города, обвиняя севастопольских чиновников якобы в том, что они затягивают принятие генерального плана, хотя в правительстве эти обвинения в свой адрес отрицают. Мы решили поинтересоваться, как вот это решение о временном запрете на строительство жилых домов в Севастополе, многоквартирных я имею в виду, может повлиять на рынок недвижимости. К нам по телефону присоединяется руководитель агентства «Гид по недвижимости» в Севастополе Ксения Шварц. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете решение такое с точки зрения его влияния на рынок недвижимости? И вот сразу такой вопрос, удовлетворяет ли сейчас предложение на рынке недвижимости спрос? Не возникнет ли проблема, если будет временно остановлена такая деятельность по строительству новых квартир?
Ну, действительно, всю ситуацию оцениваю очень печально. Во-первых, генеральный план нам обещали принять еще 5 лет назад, когда все это началось, и то, что обещают это сделать до конца года, ну, сомнительно. А чем больше мы ждем, тем больше у нас с вами получается пробелы в области стройки. Поэтому мы с вами в конечном итоге можем столкнуться на какой-то период вообще с дефицитом жилья нового. Это первый момент. Второй момент, это, конечно, раз у нас с вами новых строек не появляются, соответственно, старые стройщики, которые, у которых есть разрешение, они сейчас строятся, они могут спокойно повышать цены, и ничего им за это не будет. Соответственно, совершенно легально, да, то есть, соответственно, первичный рынок будет расти, цены будут расти, ну и, возможно, мы в конечном итоге столкнемся с тем, что у нас будет дефицит на какой-то промежуток.
Вот этот рост цен, когда этот рост цен уже могут ощутить, если, допустим, такой запрет начнет действовать, ну, например, с начала года следующего?
Я так понимаю, что закона еще нету, да?
Нету, решения проект. Официально еще нет.
Вот. Ну, соответственно, где-то, скорее всего, к концу года, возможно, да, начало следующего будет уже застройщик. Застройщики и так планируют повышать цены, но это даст им возможность сделать вообще все, что они хотят.
А корректно ли говорить, что если люди планируют купить квартиру в Севастополе, то они интересуются именно первичным рынком? Ну, грубо говоря, что такое решение действительно ударит по людям, которые хотят в Севастополе купить квартиру?
Ну, действительно, первичный рынок, он у нас идет дешевле. И если говорить о спросе, что вообще в Крыму покупают сейчас, что пользуются спросом, первую очередь, это, конечно же, земля. Второе, это новые квартиры, новостройки так называемые, потому что здесь можно сэкономить по деньгам.
Буквально последний к вам такой вопрос. Мы начали наш эфир с общения с севастопольским журналистом, и он нам сказал, что на самом деле в Севастополе уже решение такое о приостановке, ну, выдаче формальных разрешений на строительство жилых домов, такое уже было, и это очень повлияло на рост цен на жилье. Вот если сейчас этот запрет опять будет принят, временный, можно ли сказать, что после того, как этот запрет снимут, цены вернутся к уровню, который был до этого, или так не происходит на рынке?
Но сложно сказать. У нас, как правило, спрос, как правило, цену предложения определяет спрос. Пока на Крым будет спрос, пока люди массово едут сюда, покупают жилье, ну, и вы сами знаете, что в этом году у нас миграция была в два раза больше, чем в прошлом, ну, цены не будут падать.
А вот, кстати, если позволите, еще вам, как специалисту в этой сфере, вопрос задам. Вот была новость из Севастополя, что приняли решение создать государственное строительное предприятие «Севастополь-стройпроект», который должен заниматься не только вроде как объектами ФЦП, но и с жилищным строительством жилых домов, да, для севастопольцев или для людей, которые там, допустим, из России хотят купить в Севастополе жилье. Как вы оцениваете такое решение? Я так понимаю, что речь идет о том, что будет, ну, по факту, такой монополизатор на рынке, который будет отвечать за строительство?
Ну, к сожалению, пока никак не могу ответить на этот вопрос.
Поняла. Ну, спасибо вам большое. Это была руководитель агентства «Гид по недвижимости» в Севастополе Ксения Шварц. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем решение севастопольских властей временно ввести запрет на строительство многоквартирных жилых домов. Как обращают внимание наши гости нашего эфира, это решение еще пока формально не оформлено, но прозвучало на уровне заявления исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева на встрече с жителями Гагаринска района. Потом это решение прозвучало на встрече с правительством Севастополя, но как оно будет выглядеть уже по итогам этих публичных заявлений, мы еще пока не знаем, но нам руководитель агентства по недвижимости Ксения Шварц тоже прогнозирует, что это очень может повлиять на цены на рынке. Я напомню еще один такой важный и деликатный, наверное, для Севастополя момент, на который часто ссылаются, когда говорят о том, почему генеральный план Севастополя еще не принят. Нужно напомнить, что после 2014 года сейчас российское правительство Крыма и российское правительство Севастополя занимаются таким вопросом, как определение границы между Крымом и Севастополем. Сейчас правительство находится на этапе согласования и ожидается, что процесс якобы завершится до конца этого года. По крайней мере, так пообещали в октябре во время встречи Михаила Развожаев и Сергей Аксенов. Давайте послушаем, как Аксенов комментировал результат этой встречи.
Считаем, что как раз меры поддержки, подходы, практики, стратегия развития должна быть синхронизирована между нами. Я благодарю Михаила Владимировича на самом деле за конструктивный подход. Могу сказать, ситуация у нас поменялась, вот земля и небо на самом деле, с точки зрения наших отношений. Уверен, что эту же динамику мы сохраним, соответственно, и дальше будем двигаться вместе.
Оптимистично настроен Сергей Аксенов, но стоит напомнить, что в решении по поводу границы между Крымом и Севастополем есть, ну, вот, определенные камни преткновения. Например, Крым и Севастополь якобы пока не могут решить вопрос относительно ценных территорий Севастополя, границ с Ялтой и Бахчисараем. Чиновники из Севастополя считают, что граница там должна проходить в пользу Крыма. Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектаров. Напомню, что один из вопросов, который мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждали в контексте решения севастопольских властей по приостановке выдачи разрешений на строительство жилых домов, это история с генеральным планом города Севастополя. Я напомню, что сейчас в Севастополе действует генеральный план, который был принят в 2005 году. Он действует до 2020 года, а вот новый генеральный план до 2025 года в городе еще не принят. И разговоры о нем ведутся, вот, начиная с аннексии Крыма России. Российские чиновники этим вопросом уже 5 лет занимаются, но никакого решения пока принято не было. И вот почему решение, почему все эти истории, связанные с генпланами, всегда такая большая сложная ситуация, скажем так. Мы обсудим этот вопрос с нашим спикером, украинским урбанистом, экспертом Центра исследования общества Иваном Вербицким. Иван, добрый вечер.
Вечер.
Почему утверждение генплана, по крайней мере, создается такое впечатление, что для постсоветских городов это всегда такая целая эпопея — принять новый генплан большого города?
Ну, очевидно, через те, що від генерального плану залежить те, що і де можна будувати. Це містить в собі дуже багато бізнес-конфліктів, та, тому що будівництво житла – це прибутковий досить бізнес, яким багато хто хоче займатися, і, власне, намагається пролобіювати якимось чином свої інтереси, буде незаконно, чи напівзаконно, чи якась сумнівна законність. І, власне, чіткий генеральний план хороший, де все добре, чітко прописано. Це досить чіткі рамки, в яких дуже важко, важко щось заманіпулювати. Коли чітких правил немає, то маніпулювати і робити щось в обхід закону набагато простіше. От, власне, з певного боку пов'язано з тим, з іншого боку, власне, ці питання землі, питання будівництва, завжди якісь питання корупції, питання якихось речей незаконних, і тому є, власне, багато чиновників, в тому числі, які зацікавлені, тому що ці речі чіткими, щоб можна було на цьому заробляти. От, ну і так стається.
От один із наших предыдущих спікерів ссылався, просто я не в курсі этого, возможно, ви что-то слышали, о том, что якобы в России президент России Владимир Путин вообще высказался, ну, скажем так, в пользу идеи, что, возможно, в России стоит отказаться от генеральных планов, да, там, такого планирования. Действительно ли это какая-то здоровая идея, и не начнется ли после этого, ну, скажем так, хаос в сфере города строєння?
Ну, власне, є різні думки з того, наскільки генеральні плани – це ефективний інструмент планування, тому що, з одного боку, якесь планування потрібне, тобто без планування, без стратегічного просторового планування місто не може нормально розвиватися. І в якійсь формі воно повинно існувати. Питання в тому, чи генеральний план – це найкраща форма. І, власне, є дуже багато дискусій з цього приводу. Наприклад, є розуміння того, що генеральний план – це документ, який показує статичну картинку міста у якомусь році в майбутньому. Тобто, це, наприклад, якщо генеральний план до 2025 року, то в ньому є статична картинка міста у 2025 році. Але ця статична картинка в ідеальному світі, коли в нас нескінченна кількість грошей, і ми можемо побудувати мости, тунелі і розв'язки. По факту грошей завжди в раз 10 менше, ніж потрібен для того, щоб повністю реалізувати генеральний план. І в цей момент починається проблема, тому що цей генеральний план реально не є документом, на основі якого планують, бо генеральний план передбачає дуже багато всього, що треба зробити, пріоритетів не передбачає, грошей на це немає. Відповідно, включається чиновник, який приймає рішення, користуючись не генеральним планом, бо в ньому немає відповіді на ці питання, а користуючись чимось іншим. Відповідно, дискусія йде про те, чи можливо генеральний план як інструмент можна або якось видозмінити, або замінити якимось іншим інструментом, який би враховував те, що Радянський Союз закінчився, і в нас немає там планової економіки, яка дозволяє спланувати неймовірно що, і, власне, зробити це. У нас обмежені ресурси, у нас прибідніша країна. З одного боку. З іншого боку, нам складно намалювати ідеальний світ. У нас більше немає в Радянському Союзі мрії про ідеальний світ і точного бачення, що таке комунізм чи що таке ідеальне майбутнє. Зараз трошки змінилася ситуація. В демократичних країнах, власне, важко намалювати таку ідеальну картинку. Це утопія. Та ми знаємо, що утопія – це якісь речі, які нереалістичні. З іншого боку, потрібна якась пріоритизація, яку генеральний план не передбачає. Тому дискусії, власне, про генеральні плани в багатьох постсоціалістичних країнах, власне, йдуть про те, щоб замінити їх на якісь більш застосовані інструменти, які б з одного боку відповідали на питання, що більш пріоритетно, що менш пріоритетно, і які б враховували обмеженість ресурсів і неможливість показати якусь таку статичну картинку, а, власне, якусь таку динамічну з пріоритетами. Що робити, якщо в нас є стільки грошей, якісь сценарії, що щось може піти не в єдиноправильному шляху побудови комунізму, але якісь є різні варіації, як може йти розвиток міста. Тому, власне, генеральний план це критикують, чи потрібно відмовлятися повністю, мабуть, ні, мені здається, що таке планування потрібне. в якому форматі, велике питання.
Спасибо вам большое. Это был Иван Вербицкий, эксперт Центра исследования общества, украинский урбанист. Я напомню, что мы сегодня обсуждали, в частности, генеральный план развития Севастополя. Я напомню, что в городе есть действующий генеральный план. Он разработан до 2020 года, но речь идет о том, что российское правительство Севастополя пока не приняло генеральный план на 2025, до 2025 года, но собиралось его принять. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии». У нас такой был информационный повод. Это заявление российских властей Севастополя о намерении временно запретить строительство жилых многоквартирных домов. Посмотрим, как это решение будет выглядеть, когда его обнародуют. Пока оно прозвучало только на уровне заявлений со стороны исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Продолжается программа «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». Не могла не вернуться я в эту студию с новостями будущего, потому что мы в этой рубрике нашей обсуждаем различные новости, которые не можем включить по каким-то тем или иным причинам в наш основной блок новостей, вот, но рассказать, вернее, не рассказать и умолчать о них тоже не можем. Вот, например, о том, что Наталья Поклонская прокомментировала вот последнее заявление украинского МИДа Катерины Зеленко, о чем мы сегодня, кстати, рассказывали в первой части нашей программы. Вот, но реакцию Натальи Поклонской мы приберегли именно в эту нашу рубрику. В общем, призвала она украинскую власти извиниться. Я дальше
перед
цитирую.
Кем?
Ну, наверняка перед ней,
так.
Но после, в кавычках, виртуозного объяснения украинским МИДом официальной встречи с президентом Турции, хотелось бы услышать их извинения за случайную, ну, в исполнении Натальи Поклонской, здесь стоят кавычки, конечно же, ноту протеста послу Турции. Ведь, по мнению Украины, все произошло совершенно случайно. Теперь получается, что они тоже случайно вручили ноту протеста турецкому послу, написала Поклонская в своем телеграм-канале. Правда, я, если честно, не вижу логической связи между тем, что прокомментировала представитель украинского МИДа, и тем, что была нота протеста выражена Турцией, но поскольку она была выражена все-таки по вполне конкретному определенному вопросу.
Да, и давай, я думаю, в этом контексте стоит напомнить, что мы сегодня уже об этом рассказывали, что посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, комментируя вот эту всю историю с приездом Поклонской и Бальбека в Турцию и рукопожатием с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он напомнил, что политика Турции по Крыму не изменилась, и Турция поддерживает территориальную целостность Украины.
И я еще вспоминаю твой эфир понедельника, да, где юристы, международники, специалисты по международному праву все-таки снова и снова сказали о том, что ни в одной стране мира такие так называемые депутаты от аннексированного Крыма не могут быть включены в любые делегации, потому что аннексия Крыма – это международное преступление. И все-таки за это преступление мы будем надеяться, что рано или поздно кто-то понесет ответственность.
Вот интересная новость. Крымские налоговики будут публиковать фотографии должников в СМИ. Об этом на пресс-конференции в агентстве РИА Новости Крым заявил глава ведомства управления налоговой, Российской налоговой службы по Крыму Роман Ноздрачев. Я смотрела просто сегодня эту пресс-конференцию. Обратила внимание, да, на это заявление, что сказал Ноздрачев: мы собираемся публиковать фотографии имена должников вместе с суммами их задолженности в газетах и показывать по телевидению. Он также уточнил, что подобная практика не противоречит законодательству. По словам Ноздрачева, размер задолженности и фамилия должника не являются охраняемой законом тайной. У меня вопрос возник в другом. Он сказал сначала, что первый шаг – это будет публикация, значит, списков фамилии, и там, наверное, размер задолженности, а потом потом они хотят перейти еще к публикации фотографий. То есть я так понимаю, что надеются они на то, что будет реакция тех крымчан, которые налоги платят, да, возможно, какое-то давление.
И всеобщее осуждение,
да,
или что?
Вот я на самом деле не уверена, что вот эта вот доска позора, она будет как-то действовать на практике. Тем не менее, на этой пресс-конференции Ноздрачев, он рассказал о том, что есть, они разрабатывают целый ряд методов, как давить на тех, кто не платит налоги, а таких очень много, и в российской налоговой службе признали, что, как они такое слово употребили, налоговая дисциплина в Крыму существенно упала. Ну вот, если ничего не изменится, мы планируем об этом завтра в нашем вечернем эфире
поговорить. И меня еще вот удивил аргумент господина Ноздрачева о том, что касается фотографий, то должники сами их публикуют в открытых источниках, и, видимо, из таких открытых источников они будут взяты, но как это вообще коррелируется с персональными данными, с их защитой, как бы это, ну, явно вопрос неоднозначный, вот, ну, посмотрим.
Интересно, как наши слушатели к этому относятся, оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией.
Мы обязательно на них обратим внимание, но уже в следующих наших программах.
Да, это все новости к этому часу. Спасибо всем, кто с нами был. В студии для вас работали Алена Бадюк и Елена Римовская. Мы желаем вам хорошего вечера и услышимся с вами уже совсем скоро. До свидания.